срок службы своих военнослужащих в Ираке и Афганистане.
Спасибо, Катя. Екатерина Безгачина познакомила нас с новостями часа. Каковы, Надежда, новости от синоптиков?
Ну, новости от синоптиков достаточно оптимистичны, с одной стороны. На большей части европейской территории России погоду будут определять атмосферные фронты, движущиеся с северо-запада на юго-восток. В целом, отмечают синоптики, чем севернее, ближе к скандинавскому циклону, тем осадков будет больше. В центральных районах местами пройдут небольшие осадки, а вот завтра будет еще прохладнее. Сегодня в Санкт-Петербурге будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура от 4 до 6 градусов тепла. В Москве днем возможен небольшой дождь, максимальная температура 9 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 741 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Мы поговорим о внутриполитическом кризисе в Киргизии. Оппозиция борется за отставку ныне действующего президента. О замедлении глобального экономического роста. Это будет тема программы наших американских коллег. О событиях, какие были отражены в программах «Радио Свобода» в 2001 году, а также вы услышите обзор прессы, новости спорта.
Много-много всего, ну и, конечно же, главная наша тема, это вы могли уже догадаться, если услышали, какое сегодня число. А сегодня 12 апреля, как всем известно, день космонавтики, об этом, естественно, тоже будем говорить. Но начнем мы с других тем. Сперва мы обратимся к событиям в Киргизии. Сегодня начнется второй день оппозиционного митинга в Бишкеке. Там в очередной раз требуют отставки президента Курманбека Бакиева. В свое время он обещал конституционную реформу, но вот пока ее все нет и нет, оппозиция устала ждать. И вот сегодня планируется некий пеший ход к национальному телеканалу для того, чтобы государственное телевидение освещало события более объективно. И еще оппозиционные депутаты инициируют внеочередную сессию парламента для того, чтобы рассмотреть проект новой конституции, разработанной оппозицией. Ну а подробнее об этом расскажет наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
Целый день вчера в Бишкеке звучали призывы отправить в отставку действующего президента Курманбека Бакиева из-за его методов проведения конституционной реформы. В ноябре прошлого года также под давлением оппозиции президент подписал конституцию, которая заметно сократила его президентские полномочия. Затем через месяц декабря президент инициировал принятие новой конституции, которая ему эти полномочия обратно вернула. Оппозиция продолжает желать реформирования основного закона, но уже без президента Бакиева. То есть сперва отставка, а потом реформа. Сегодня с утра оппозиционными депутатами будет предпринята попытка инициирования внеочередной сессии парламента, чтобы рассмотреть проект новой конституции, разработанной оппозицией. Оппозиция была удручена тем, что 11 апреля на митинг вышли не 50 тысяч человек, как они продолжали утверждать, а не более 7 тысяч. Но тем не менее оппозиционеры не подают вида. Говорит лидер Объединенного фронта оппозиции Феликс Хулов.
Но в конечном счете дело не в цифрах, сколько людей там находится, а дело в том, какие требования выдвигаются. Но суть этих требований, она достаточно простая. Это в том, чтобы провести досрочные выборы, принять конституцию, провести конституционную реформу.
Считает лидер Объединенного фронта оппозиции Феликс Хулов. Координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев считает тревожным симптомом то, что на оппозиционный митинг вышли меньше людей, чем планировали лидеры оппозиции.
Сейчас люди во власти могут подумать, что это означает их победу. Сейчас нельзя никому думать о том, что там небольшое число митингующих может позволить, например, не идти на реформы. А с другой стороны, это опасно и тем, что оппозиция обеспокоена такой ситуацией и подталкиваемая своими же собственными обещаниями может сейчас пойти на какие-то меры по резкому обострению ситуации.
Считает координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев. Учитывая не самое удачное начало митинга, сегодня оппозиция намерена, так сказать, разнообразить программу акции протеста. Будет организован пеший ход по городу Бишкек, и возле здания государственного телеканала будет выдвинуто требование предоставить эфир для оппозиции. По мнению оппозиционеров, государственный телеканал односторонне освещает события в стране. Об этом нам рассказал один из лидеров оппозиции Омурбек Абдрахманов.
Завтра будем организовать пеший ход по городу. Наверное, подойдем и нашему телевидению национальному, который беззастенчиво до сих пор врет все и не представляет возможность участникам или лидерам митинга выступить через национальное телевидение.
Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Ну, а в России сегодня отмечается День космонавтики. Ну, в Казахстане, кстати говоря, наверное, тоже, ну и в других бывших союзных республиках, уж не знаю. Но так или иначе, вы знаете о том, что День космонавтики сегодня, значит, могли догадаться о том, что будет связан вопрос наш именно с этим днем. Так оно и есть. В чем вы видите смысл космических исследований? Так сегодня наш вопрос сформулирован.
Ну, я позволю себе напомнить телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». В это время в студию к нам вошел Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. С чего начнем?
Начнем с газеты «Коммерсант». Издание пишет сегодня о крупном скандале в прокуратуре. Руководители сразу нескольких министерств и федеральных ведомств получили предостережение и представление от первого замгенпрокурора Александра Буксмана и прокурора Ярославской области Михаила Зелепукина с требованием устранить многочисленные нарушения, якобы выявленные в ходе проверок. Документы оказались поддельными, пишет газета, в связи с чем Генпрокуратура возбудила уголовное дело. По главной версии следствия, фальшивки рассылались из Генпрокуратуры для того, чтобы подставить прокурора Зелепукина. И еще одна публикация свежего «Коммерсанта». Профсоюзное движение на российских заводах иностранных автоконцернов набирает силу. Под эгидой Межрегионального профсоюза работников автомобилестроения, куда входит профсоюз завода «Форд Всеволожск», дважды останавливавшийся российский завод «Форд», создан профсоюз подконтрольного «Рено Автофромоса». В ближайшее время новый профсоюз собирается потребовать для 2500 работников прибавки к зарплате в 30%, иначе заводу угрожает забастовка, пишет «Коммерсант». Ведомости пишут, что квартиры в Москве начали дешеветь, и к концу года падение цен может составить 10-20%. Таковы результаты анализа рынка, проведенного Центром стратегических исследований Росгорстраха, с которым он ознакомил редакцию ведомостей. Данные Росгорстраха сегодня приводятся в газете. И еще издание написало сегодня на первой полосе, что идет подготовка последнего обращения президента Путина к Федеральному собранию. В Кремле решили не делать его прощальным, чтобы чиновники не расслаблялись и работали в обычном режиме. По словам чиновников, знакомых с подготовкой послания, в тексте выступления, тем не менее, будут подведены итоги работы президента Путина, пишут ведомости.
Спасибо, Антон. Антон Жилнов познакомил нас с некоторыми публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ответственность за взрывы в Алжире взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 до 15 месяцев. В Боснии более 300 человек лишены гражданства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Предстоящим акциям согласных и несогласных перспективы оппозиции в России в программе «Час пресса» будут обсуждать обозреватель московского комсомольца Михаил Романов, лидер московского молодежного яблока Иван Большаков, лимоновец Рамиль Садыхов, корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А сейчас мы обратим свое внимание на спортивные события. Было их немало, очень интересных вчера. Прежде, конечно, о футболе скажем, поскольку программа 1/4 финала Лиги Чемпионов завершилась двумя ответными матчами. Прошли они в Мюнхене и Ливерпуле. В Мюнхене местная Бавария проиграла итальянскому Милану 0-2. Ну, а поскольку первый матч был в ничью сыгран 2-2, то Милан и вышел в следующий раунд, то есть в полуфинал. Ну, а в другой паре, по сути, исход событий был решен еще в первом матче, когда Ливерпуль в гостях в Голландии выиграл у Эйндховена 3-0, но он и вчера выиграл 1-0, так что, естественно, тоже стал полуфиналистом и, стало быть, единственным неанглийским клубом здесь является Милан. Теперь в полуфинале он сыграет с Манчестер Юнайтед, а другую путевку в финал оспорят Ливерпуль и Челси. Пройдут полуфинальные матчи 24-25 апреля и 1-2 мая. Тем временем в баскетболе стал известен обладатель еще одного трофея сезона. Это Кубок Европы, турнир для женских клубных команд. Выиграли его баскетболистки московского «Динамо». Они встречались в финале с соперницами из итальянской команды «Фаенса». Ну и оба матча выиграли. Первый в гостях 74-61, а вот вчера ответный дома 76-56. Ну и таким образом «Динамо» получила право в следующем сезоне выступать в Лиге Чемпионов. Что касается российских событий, то здесь одно из главных, естественно, это розыгрыш титула чемпиона страны по хоккею. Финальная серия достигла решающей стадии. Вчера был сыгран четвертый ее матч. Казанский «Акбарс» выиграл у магнитогорского «Металлурга» на его льду 4-3. Таким образом, счет в серии стал равным 2-2. И теперь состоится пятый решающий матч. Он пройдет в Казани в пятницу. Вот тогда мы и узнаем, кто станет чемпионом России по хоккею. Ну, а через час мы к разговору о спорте вернемся.
От текущих спортивных новостей к современной России в программах «Радио Свобода».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 апреля 2001 года. Дело полковника Буданова, обвиняемого в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Рассказывает ростовский корреспондент «Свободы» Сергей Слепцов.
Сегодня, пожалуй, первый день судебного слушания, который можно рассматривать как начало процесса по той простой причине, что дело, начавшееся в суде 28 февраля, только сегодня перешло в стадию судебного следствия. Многочисленные переносы слушания были вызваны неявкой свидетелей и потерпевших ввиду болезней и трудностей проезда из Чечни в Ростов. Адвокат Абдулла Хамзаев, представляющий интересы чеченской стороны, сегодня заявил журналистам: «Мы будем затягивать процесс всеми силами, пусть Буданов сидит как можно больше в тюрьме». Такая позиция защиты потерпевших вызвана, на мой взгляд, тем, что чеченцы не рассчитывают на суровый приговор Буданову, а его нынешнее содержание в СИЗО уже реальное наказание. Тем более, что вчера суд отклонил ходатайство защитников Буданова об изменении ему меры пресечения. Защитники просили освободить его из-под стражи и передать под ответственность командования Северо-Кавказского военного округа. Кстати, из перечня обвинений, предъявленных полковнику Буданову, обвинение в изнасиловании исключено еще на стадии предварительного следствия.
Мнение российских политиков. Бывший командир полковника Буданова, ныне губернатор Ульяновской области, генерал Владимир Шаманов.
Излишне политизирован процесс, и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. Случаи, безусловно, подобные имеют место. И в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают те же американцы или англичане, чтобы присутствовали элементы политики.
Президент Ингушетии, генерал, ветеран афганской войны Руслан Аушев.
Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Это на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить к женщине, это опасно. Есть нормы. Преступник какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. Вот суд, а доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Говорить, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной. И в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Вот если это чеченку насилуют, это все нормально. Можно простить. Вот тогда извините. Тогда давайте тогда оставим чеченцев в покое.
Дело полковника Буданова. Радио «Свобода». 12 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И, как обычно в этот час мы и поступаем, отправляемся в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Белый дом хочет назначить координатора иракской и афганской кампаний. Мировой экономический рост замедляется, предупреждает МВФ. Счастливое разрешение судебной драмы, заворожившей страну. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Генералы не хотят брать на себя роль правительственного куратора иракской и афганской кампаний. Как стало известно, президент Буш намерен создать новую должность в администрации, должность помощника, ответственного за координацию действий американских войск в Ираке и Афганистане. Однако поиски кандидата на одно из высших кресел в администрации пока не завершились успехом. Слово Алану Давыдову.
По данным газеты «Вашингтон-Пост», Белый дом в последние недели усиленно ищет кандидатуру на роль координатора иракской и афганской кампаний. Такой человек, наделенный самыми широкими полномочиями, целиком сосредоточился бы на эффективной реализации стратегии администрации в отношении этих стран. Изложенное газетчиками подтвердил в тот же день пресс-секретарь Совета национальной безопасности Гордон Джондро. Он сказал, что человек, который займет эту должность в администрации, будет подчиняться непосредственно президенту Джорджу Бушу и его советнику по национальной безопасности Стивену Хедли, а также иметь своих представителей в Пентагоне и в Госдепартаменте. Какими соображениями может быть продиктована эта новация? С таким вопросом я обратился к старшему научному сотруднику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. По-моему, идея очень неплохая. Дело в том, что Совет национальной безопасности при президенте довольно мал. Его глава Стив Хедли перегружен многочисленными общими проблемами, касающимися безопасности, внешней политики и обороны страны. Имеет смысл назначение координаторов по поддержке американских представителей на местах, таких как послы в Ираке и Афганистане и боевые генералы. Не понимаю только, почему это делается с таким запозданием. Должность уникальная, и от нее, говорят, уже отказались три генерала. Найдет ли Белый дом желающих? Думаю, это не обязательно должен был офицер, состоящий на действительно военной службе. Это может быть отставной военный, либо бывший высокопоставленный сотрудник Государственного департамента. Он должен быть искушен в отношениях как с оборонным, так и с внешнеполитическими ведомствами. Ведь то, что происходит в Ираке и Афганистане, выходит за рамки военных операций и включает серьезные экономические и политические элементы. Такой человек должен пользоваться доверием Белого дома, уважением на Капитолийском холме. Видимо, это будет человек бывшего директора ЦРУ Боба Гейтса, ныне возглавляющего Пентагон. Наверняка у администрации будут трудности с поисками достойного кандидата на должность, которую многие считают крайне неблагодарной. Представители Белого дома говорят о предстоящем назначении суперкуратора по Ираку и Афганистану в контексте реорганизации стратегии. Критики же Белого дома встретили эту идею с большим скепсисом. Так, конгрессмен-демократ Рэм Эммануэл недоумевает, зачем Стивену Хедли помощник по Ираку и Афганистану, когда это направление лично контролирует Джордж Буш. Неужели президент решил делегировать свои полномочия верховного главнокомандующего, задается вопросом законодатель.
Рассказывал Алан Давыдов. Замедление глобального экономического роста предрекает Международный валютный фонд. Главные экономические державы мира от США до Китая будут развиваться медленнее. Такая же участь, по прогнозам экспертов МВФ, ожидает в нынешнем году Россию и ее соседей. Хорошая новость, вытекающая из набора прогнозов, заключается в том, что рост глобальной экономики должен, в общем, продолжаться достойными темпами. Плохая в том, что продление хороших времен вряд ли можно обеспечить легкой кровью. Вот что говорит профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
Дело в том, что высокий экономический рост свыше 5% в год в мире и в основных регионах мира в начале нынешнего века был, в общем, уникальным исторически. Это очень необычный рост, поэтому его некоторые замедления, которые предсказывают, оно не означает, что экономический рост будет низким. Он будет высоким, просто вот такого уникального не будет. Кроме того, главные двигатели экономического роста в мире, Китай и Индия, просто в силу своего размера, потому что мировой экономический рост – это среднеарифметическая статистическая величина всего мира, а треть мира составляют Китай и Индия. И поэтому, соответственно, когда предсказывается 10% экономический рост в Китае и 8-9% в Индии на ближайшие годы, то это показывает, что мир будет расти быстро.
Что вам показалось наиболее интересным в российском прогнозе МВФ, который, кажется, выглядит нейтральным?
Дело в том, что Международный валютный фонд в данном случае обратил внимание на три очень важных черты экономического развития России. Первое, что сейчас Россия восстановила объем своей экономики, дошла до того уровня, в котором она была в Советском Союзе, то есть до начала реформ, до 1992 года. И вот сейчас все старые производственные мощности уже задействованы, говорит Международный валютный фонд. И дальнейший экономический рост будет зависеть от развития новых производственных мощностей и от технологического прогресса. Тогда как? Во-вторых, говорит Международный валютный фонд, в предыдущие годы инвестиции были, в общем, очень незначительными, даже в нефтяную промышленность. И поэтому из-за недостаточных инвестиций в прошлом экономический рост должен замедлиться. Они там приводят диаграмму, в которой они показывают, что в России и в соседних с Россией странах бывшего Советского Союза инвестиции составляют 20% валового внутреннего продукта. Тогда как в Китае они составляют 40%, и в Центральной и Восточной Европе 25%. То есть Россия в этом отношении отстает.
Тем не менее, на ближайший год экономическая ситуация в России, согласно МВФ, скорее всего, будет стабильной.
Более-менее стабильная, с некоторым снижением темпов экономического роста, но долгосрочная перспектива беспокоит и правильно беспокоит, потому что надо создавать новые отрасли промышленности. Для того, чтобы расти дальше, нужны инвестиции и нужен технологический прогресс, и Международный валютный фонд правильно отмечает, что этого пока не наблюдается.
Профессор Михаил Бернштам комментировал прогноз развития мировой экономики, подготовленный экспертами МВФ. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а кроме того, во второй половине этого часа в программе «Время свободы» темы у нас такие.
Вы узнаете о планах строительства Нью-Йоркского метро, о том, как Всемирный банк борется за спасение Аральского моря, о девятых всероссийских герценовских чтениях в Кирове.
Ну и будете, как мы надеемся, отвечать на вопрос, в чем вы видите смысл космических исследований. Следите.
Сегодня в час дня сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения» будет посвящена юмору. В средние века существовало даже выражение «пасхальный смех», полагалось шутить и смеяться. Конфликт юмора и веры – это конфликт принципиальный или только какие-то обстоятельства заставляют верующих мрачнеть и смурнеть? В гостях у программы священник Михаил Ардов, вести программу будет Яков Кротов. С христианской точки зрения в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москва подвергла резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. В Москве и Петербурге задержаны несколько организаторов и возможных участников оппозиционных маршей несогласных, намеченных на 14-15 апреля. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Украинская оппозиция проводит бессрочную акцию в Киеве в поддержку решения президента Виктора Ющенко распустить парламент. Одновременно в Киеве прошла многотысячная манифестация сторонников правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. Киргизская оппозиция в четверг продолжит митинг протеста в Бишкеке с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и проведения досрочного конституционных реформ. Ответственность за взрывы в Алжире взяла на себя местное отделение Аль-Каиды. Жертвами терактов в столице Алжира в среду стали по меньшей мере 23 человека, более 160 были ранены. Мировое сообщество резко осудило действия экстремистов. Срок службы военных США в Ираке и Афганистане продлен с 12 до 15 месяцев, объявил министр обороны Роберт Гейтс. Российские власти дали разрешение на полномасштабный ввоз растительных продуктов из Молдавии. В марте 2005 года Москва запретила импорт молдавских овощей и фруктов, ссылаясь на их несоответствие санитарным нормам. Вблизи Еревана произошло землетрясение, жертвы разрешения нет. Эпицентр находится в 10 километрах к западу от центра армянской столицы. Сила подземных толчков там составила 4-5 баллов по 12-бальной шкале. Толчки в 3-4 балла ощущались и в самом Ереване.
И коротко влияние погоды на здоровье. Неустойчивая погода, которая сейчас наблюдается на большей части европейской территории России, может стать причиной неважного самочувствия не только у больных, но и у практически здоровых людей, Олег. Отмечаю это. В такой ситуации многие люди отмечают сонливость, снижение работоспособности, частые головные боли. И, конечно, при такой неустойчивой погоде и весенней усталости очень вероятно обострение многих хронических заболеваний. Берегите себя, обращайте внимание.
Работе, чтобы сонливость не испытывать, даже было бы как-то странно в этот неурочный час.
Чашка кофе, я думаю, спасет или как-то подбодрит в это утреннее время. В Санкт-Петербурге сегодня осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем от 4 до 6 градусов тепла. В Москве днем небольшой дождь. Максимальная температура 9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 741 миллиметр ртутного столба.
Семь часов 33 минуты московское время. Мы переходим к нашей главной сегодня теме программы «Время свободы». Это, конечно же, День космонавтики. Отмечается он сегодня в России, 12 апреля, как всем известно. И вот накануне этого дня в Санкт-Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» ученые и космонавты обсуждали проблемы развития российской космонавтики. И вот особое внимание было уделено подготовке космонавтов на факультете авиа и ракетостроения Балтийского государственного технического университета, которому исполняется 60 лет. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
На заре развития космоса Россия занимала в этой области лидирующее положение, которое сейчас, к сожалению, утеряно. И все же, по мнению ректора Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ Олега Ипатова, и сейчас в России уделяется большое внимание запуску пилотируемых полетов, связанных со станцией Альфа, разработке дополнительных источников энергии, а также подготовке полетов до Луны и Марса. Однако развитию отрасли мешает нехватка кадров. Дважды герой Советского Союза космонавт Георгий Гречко считает, что сегодня разным странам нет смысла соревноваться в освоении космоса, что гораздо правильнее было бы не разрабатывать самостоятельные российские, китайские или американские марсианские программы, но организовать межгосударственную экспедицию на Марс. Сегодняшнее отставание России в области освоения космоса вполне объяснимо, но все же положение еще можно считать поправимым, говорит директор Института ракетно-космической техники Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ Вячеслав Бородавкин.
Не зря называется наше время перестройкой. Перестройка идет как в сфере экономики, так и, может быть, даже в большей степени в сфере сознания, мотивации поступков людей и перспектив карьерного роста. Конечно, ситуация довольно сильно накренилась в противоположную от нас сторону, но, тем не менее, и сейчас, вот как директор института военмеха и как декан факультета, могу констатировать, что есть мотивированные ребята, хорошо подготовленные. И я уверен, что из них как раз появится та достойная плеяда будущих выпускников, которая составит отряд конструкторов, технологов и отряд космонавтов.
Тем не менее, проблемы с кадрами и с финансированием есть.
Главный вопрос – это кадры предприятий ракетно-космической отрасли. Главный вопрос – это в какой-то степени материальная база, это оснащение новым оборудованием. Ну, самый главный вопрос, наверное, должно быть должное понимание со стороны руководства, правительства нашей страны с соответствующим финансированием. Для нас космос всегда был одним из тех направлений, в которых мы держали ведущие позиции. И, конечно же, нам нельзя упускать те возможности и тот потенциал, который мы накопили, для того, чтобы, мягко говоря, похоронить большие вложения, как интеллектуальные, так и финансовые.
Если Россия не будет осваивать космос, считает Вячеслав Бородавкин, она никогда не будет занимать ведущего положения в мире. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы, в чем видит смысл космических исследований жителей Пскова, выясняла Анна Липина.
Смысл космических исследований в чистом познании, в решении глобальных и даже, там, я не знаю, каких-то более чем глобальных вопросов, если жизнь на других планетах, поиск, может быть, какого-то еще разума во Вселенной. Но если есть у государства деньги, если все остальные проблемы решены, можно заниматься, наверное, исследованием космоса и другими фундаментальными научными исследованиями. Если же в государстве множество проблем земных, я думаю, что начинать надо с них.
На мой взгляд, конечно, существует смысл в космических исследованиях, поскольку существует необходимость разрешения главного вопроса, есть ли жизнь на других планетах. И развитие космонавтики – это один из приоритетных целей нашего государства, еще из СССР.
Я человек далекий от космоса, но сторонник современных технологий, дамы и господа. На дворе 21 век. Человечество к этому сколько лет стремится уже? Конечно, есть.
Ну, во-первых, я думаю, что это не только смысл, но это, конечно, неизбежно в любом случае. И хочется отметить также, что если эти исследования будут полезны не только для науки, для научного мира, но и для каждого человека в отдельности на Земле, то ради бога.
Ну, я особо плотно не интересуюсь космическими разработками, вообще всем, что связано с космосом, но, наверное, смысл есть, наверное, это человечеству выгодно, России в частности, дабы не упустить первенство, лидерство в этих научных исследованиях. Вполне возможно, что человечеству это принесет пользу.
Я считаю, что прогресс не должен стоять на месте, иначе человечество, наверное, выродилось бы. Космос довольно любопытен и предполагает очень много всевозможных различных возможностей для развития человека и в области медицины, сельского хозяйства. Ну, мы же знаем, что вот погода, да, это наш космос.
Конечно же, есть смысл в космических исследованиях. Когда у нас город переполнится мусором, мы будем его закрывать в большие специальные капсулы и засылать на дальнюю орбиту каких-нибудь неисследованных планет или тех, на которых мы никогда не сможем жить. Это раз. Во-вторых, космический туризм. Мы хотим путешествовать, и почему бы нет? В-третьих, мы можем использовать космические, так сказать, исследования с целью научных исследований. Мы можем найти каких-то особых там человеков, которые без разума и будут выполнять за нас какую-то определенную работу.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, в чем вы видите смысл космических исследований. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А вот, Надежда, несколько минут назад мы с вами говорили про сонливость и то, что кофе сможет снизить, то есть, в смысле, бороться с сонливостью. А вот какао, как вы думаете, тоже помогает преодолевать сонливость?
Сонливость, я думаю, вряд ли, но каким-то образом на наше здоровье оно явно сказывается.
Естественно.
Я думаю, что положительно, потому что шоколад, я знаю, черный, как раз очень хорошо для сердечно-сосудистых
больных. Антиоксиданты там, естественно. Ну, правильно, какао снижает риск возникновения инсультов. О чем, в частности, вы узнаете из новостей науки.
Всемирный банк выделил правительству Казахстана новый кредит в 126 миллионов долларов для спасения Аральского моря. Это четвертое по величине внутреннее озеро мира начало исчезать в 70-е годы, когда воды, впадающих в него рек, стали активно использоваться для орошения хлопковых полей Узбекистана и Казахстана. Из-за нехватки воды море стало уменьшаться. Изменение климата разрушило экосистему и подорвало экономику Казахстана, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. В 90-е годы от Аральского моря осталось лишь четверть. В последнее время с помощью кредита Всемирного банка в Казахстане была построена плотина, разделившая море на две части. Это позволило вернуть жизнь в некоторые районы северной части Арала. Рыбаки снова выходят в море, здесь опять идет дождь. Новый проект означает, что, по крайней мере, часть Аральского моря будет спасена. Ученые, отслеживающие содержание ядовитых химических веществ в Калифорнии и Французской Полинезии, сообщили о тревожном открытии. Шестивалентный хром, канцерогенное вещество, являющееся исключительно продуктом индустриальной деятельности, может формироваться в естественных условиях. Для этого требуется лишь наличие обычного неядовитого хрома и контакт с некоторыми минералами, содержащими марганец. Недавно ученые уже исследовали образцы почвы неиндустриального района, содержащие шестивалентный хром. К счастью, одновременно они обнаружили в почве бактерии, ферменты которых могут нейтрализовать вредный металл. Какао быстрее снизит кровяное давление, чем чашка чая. К такому выводу пришли немецкие исследователи из университетской клиники Кёльна. Группа испытуемых в течение 2 недель употребляла продукты, содержащие какао. Это привело к снижению у них кровяного давления в той же степени, что и у людей, принимающих препараты, понижающие давление. Употребление какао предположительно снижает риск возникновения инсультов и сердечных приступов на 10-20%. Причина в том, что какао содержит протеанид, который способствует предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, по мнению ученых, при разумном подходе продукты, содержащие какао, могут рассматриваться как часть диеты, снижающей риск развития гипертонии. Костариканский биолог и саксофонист Артуро Кастро создал специальное программное обеспечение для компьютеров, способное распознавать птиц по их пению. Программа узнает 126 песен 5 видов пернатых и может быть установлена на персональных компьютерах. Изобретатель надеется, что его программа окажет неоценимую помощь в исследованиях орнитологов.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова.
Но в то время как Ольга Орлова исследовала последние новости науки, исследователи жизни и творчества Герцена из 7 городов сегодня будут проводить свои герценские чтения. С подробностями Екатерина Лушникова.
Научная конференция приурочена к 195-летию Герцена и 170-летию Вятской публичной библиотеки, где Александру Ивановичу выпало служить помощником библиотекаря во время Вятской ссылки. Сейчас библиотека носит имя Герцена, рассказывает заведующая краеведческим отделом и один из организаторов встречи Надежда Гурьянова.
Это такая межрегиональная конференция научная, где собираются исследователи творчества Герцена, историки, краеведы, кто в то же время вот помимо творчества Герцена занимается историей пребывания Герцена в Вятской ссылке, Вятского окружения, например. Ну и помимо вот этих вопросов, связанных напрямую с Герценом, ставятся еще обычно вопросы развития книжного дела, историко-культурного прошлого. Вятки. Первая, например, тема Герцен и Вятская публичная библиотека. Герцен в историческом восприятии ветчан.
Колокол статистики. Так назвал свой научный доклад один из участников конференции, краевед Василий Старостин.
Ну, как колокол Герцена, да, в свое время разбудил демократов. Я вообще надеюсь разбудить наших людей. Вот на сегодняшний момент Вятская земля – это наиболее богатая земля по перспективе его вот реосвоения, нового заселения. А мест свободных в Европе нет вообще, в Подмосковье нет уже. А вот у нас есть.
В 19 веке во время службы в канцелярии губернатора Вятской статистикой довелось заниматься и Александру Герцену.
Ну, он обладал не очень большой информацией, но тем не менее он определил некоторые характерные черты, в том числе вятского народа. Самой характерной чертой посчитал свободу. Если в остальной России крестьянину как бы плохо не было, там даже не урожай, пожар, голод, он все равно старается остаться на месте. На Вятке по-другому. Чуть что не по нему, налоги там увеличен, собирает семью свою, снимается и уходит на новое место и строит там новый свой починок. У нас же было такое же вечевое правление, да и потом осталось, почему у нас не было крепостных, удельных крестьян. Это вот свобода, это вот внутри тех людей, которые переселялись из других мест. Последняя российская русская республика, это была на Вятке, то есть после Новгорода и Пскова, мы последними пали. Страшно сейчас в это поверить, трудно, невероятно, но мы самый свободолюбивый народ России.
Герценовские чтения будут проходить 2 дня и закончатся презентацией электронного проекта «Книжные раритеты Герценки» и экскурсии по герценовским местам губернского центра. Участники конференции побывают в доме Витберга, где Александр Иванович снимал флигель, и погуляют в Александровском саду, где в 19 веке гулял и Герцен. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
А в Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге задержаны несколько организаторов и возможных участников оппозиционных маршей несогласных, намеченных на 14 и 15 апреля. Российский МИД подверг резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Киргизская оппозиция сегодня продолжит митинг протеста в Бишкеке с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева и проведения конституционной реформы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7 часов 47 минут. В утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую в нашей студии Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, какая публикация привлекла ваше внимание? Я так понимаю, что она одна перед вами, да?
Да, это газета «Ведомости». Издание публикует сегодня любопытный комментарий в рубрике «Компания недели». Компанией недели стали российские железные дороги. Процитирую статью. Президент РЖД Владимир Якунин идет на рекорд. Во вторник на совещании у президента Путина он попросил главу государства помочь монополии профинансировать масштабную инвестпрограмму. До 2030 года РЖД хочет потратить 10 триллионов рублей, из них 5 триллионов она может изыскать из собственных средств или привлечь на рынки. Оставшуюся сумму Якунин хочет взять у государства или у участников. На эти средства РЖД хочет осчастливить всех. Сырьевые компании, построив пути к крупным месторождениям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также пассажиров, связав ряд крупных городов высокоскоростным сообщением. Эта просьба Якунина упала на благодатную почву, пишет издание, ведь Путин сам, открывая совещание, призвал собравшихся обеспечить привлечение в железнодорожную отрасль значительных инвест-ресурсов. А после мероприятия Якунин говорил, что глава государства практически полностью поддержал все предложения РЖД. Путин и вправду мог пообещать Якунину эти деньги. Как ни крути, развивать дороги действительно нужно. Прокладывать пути к залежам ископаемых в глухой тайге – это прерогатива государства. Но пообещать не значит дать. Ведь срок полномочий Путина истекает в следующем марте. Если не случится ничего экстраординарного, через год руководить Россией будет уже другой человек. С ним Якунину, скорее всего, придется договариваться по новой. Впрочем, чем черт не шутит, вдруг этим самым человеком станет сам Якунин, задаются вопросом «Ведомости». Ведь не секрет, что президент РЖД входит в так называемый шорт-лист преемников Путина, и его шансы велики. А сам он во вторник, рассуждая о планах монополии, оговорился: «Если вы мне гарантируете, что я еще до 2012 года буду железнодорожником». Впрочем, в этой истории может и не пахнуть большой политикой. В конце концов, Якунин не первый, кто просит денег у государства. Ему просто хватило смелости попросить много. Это редакционная статья газеты «Ведомости» на четвертой полосе в рубрике «Компания недели».
Это была публикация от Антона Жилнова.
Ну, а логическим продолжением этой темы, ну, просто, так сказать, ее экономической направленности, станет, естественно, экономическая панорама Ивана Трефилова.
Министерство здравоохранения и социального развития России в течение ближайших 2-3 недель добьется улучшения ситуации по отсроченным рецептам в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий населения, заявил руководитель министерства Михаил Зурабов. Эта проблема возникла в начале 2007 года в связи с тем, что государство задолжало производителям и поставщикам лекарств примерно 40 миллиардов рублей. Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале выросла на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 14 миллиардов 180 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспортных поставок за первые два месяца составил 38 миллионов 350 тысяч тонн, что почти на 8% больше, чем в начале прошлого года. Как сообщалось ранее, в целом в 2006 году выручка российских экспортеров нефти увеличилась на 22%, до 96 миллиардов 675 миллионов долларов, тогда как объемы поставок, наоборот, сократились на 2,4% до 227,5 миллионов тонн. Вступивший в силу с 1 апреля запрет на работу иностранцев на розничных рынках России привел к сокращению использования торговых мест и росту цен на отдельные виды продаваемых там товаров. По данным Федеральной службы статистики, которая отслеживает ситуацию на 59 розничных рынках в 19 регионах страны, на московских рынках, например, в первых числах апреля использовалось в среднем 68% торговых мест против 76% недели ранее. Кроме того, за период с 28 марта по 4 апреля средний прирост цен на товары, продаваемые на рынках, был самым высоким с начала года.
Это была экономическая панорама, подготовленная Иваном Трефиловым. Мы, как обычно, добавляем тут новости с валютных бирж. На сегодня курс таков: 25 рублей 91 копейка за 1 доллар США, 34 рубля 80 копеек за евро. Ну, а на мировых рынках за евро дают доллары 34 цента.
Ну, а в конце этого часа мы поговорим о планах строительства метро в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о завершении судебной драмы, заворожившей страну. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Для нью-йоркцев, всерьез называющих свой город столицей мира, непосильных задач нет, кроме одной – строительства метро. За 70 лет в городе не было построено ни одной новой линии сабвея, хотя планы прокладки ветки, которая должна соединить восточную окраину Манхэттена, существуют более 80 лет. В четверг торжественной церемонии должны начаться, наконец, работы по прокладке подземки, но суеверные скептики не верят, что городу удастся преодолеть то, что давно называют проклятием Второй авеню. Первая попытка начала земляных работ под Второй авеню была сорвана Великой депрессией. Вторая – 40 лет спустя – мировым экономическим кризисом. Похоронит ли третью попытку подобный катаклизм? Но нет худа без добра. Авторы проекта планируют создание ультрасовременной ветки метро, которая будет выгодно отличаться от остальной системы, которой более 100 лет. На 13-километровом отрезке будет 16 станций, стоимость строительства оценивается в 4 миллиарда долларов. В компьютерные игры в наши дни играют даже орангутанги, по крайней мере те, что обитают в зоопарке Атланты. 4-летний Бернас на глазах у восхищенных посетителей зоопарка под наблюдением своей мамаши Маду, прикасаясь к экрану компьютера, вмонтированного в одну из искусственных скал в обезьяньем вольере, выбирает из предложенного набора идентичные изображения или учится увязывать звуки, издаваемые животными, с их фотографиями. Каждое удачное решение компьютерной задачи вознаграждается бананом. Иногда Бернас просто выводит комбинации разноцветных линий, подобных детским рисункам. Специальные компьютерные программы для орангутангов были созданы специалистами IBM по просьбе ученых, изучающих мыслительные способности приматов. Цель экспериментов – попытаться понять, как помочь орангутангам выжить в условиях быстро сокращающейся среды обитания. Их обвиняли в преступлении, которого они не совершили, но которое могло им стоить пожизненного заключения. Троим студентам были предъявлены обвинения в групповом изнасиловании девушки-афроамериканки. Несмотря на то, что обвинения выглядели сомнительными с самого начала, прокурор настойчиво продолжал вести дело. Студенты были исключены из университета. Расовая подоплека истории привлекла к ней внимание всей страны. Обвиняемым потребовалось больше года и значительные усилия, чтобы вернуть себе доброе имя. Слово Яну Рунову.
Трое студентов, как выяснилось, стали жертвами ложных обвинений со стороны стриптизерши, окружного прокурора и полицейских. В марте прошлого года Кристал Гейл Мангем, имя которой раньше держали в секрете, сообщила в полицию, что была избита и изнасилована в туалете группой молодых людей, которые пригласили стриптизершу выступить на их мальчишнике. Дело приобрело особую остроту потому, что стриптизерша была афроамериканкой, 28-летней студенткой провинциального центрального университета Северной Каролины, а юноши – белые, из привилегированного частного университета Дюка. Окружной прокурор Найфанг выдвинул обвинение только на основании противоречивых заявлений женщины и оставил без внимания доводы обвиняемых, хотя трое студентов с самого начала заявляли, что все обвинения – сплошная бездоказательная ложь. А один из троих, Рейд Зелигман, представил доказательства того, что во время так называемого изнасилования находился совершенно в другом месте. Но студенты были исключены из команды, а двое были исключены из университета. На очной ставке пострадавшая не смогла опознать насильников, и анализ ДНК показал, что ни один из обвиняемых не вступал с ней в половую связь. Генеральный прокурор штата Рой Купер принял дело к рассмотрению после того, как окружной прокурор Майк Найфанг был уличен в нарушении профессиональной этики, что может повлечь за собой лишение права на юридическую практику. Более того, ему грозит теперь суд за сокрытие материалов от адвокатов обвиняемых, за ложь в суде, за распространение заведомо лживых обвинений в средствах массовой информации. За все это он должен предстать перед судом в июне, но против стриптизерши обвинения выдвинуты не будут. После заявления генерального прокурора была созвана пресс-конференция, на которой выступили оправданные студенты. Первым из тройки взял слово Дэвид Эванс. 395 дней прошло с момента, когда начался этот кошмар. И вот конец. Спасибо всем тем, кто верил нам. Спасибо прекрасным адвокатам, защищавшим нас. А каково людям, которые не имеют таких, как у нас, финансовых возможностей, становятся жертвами недобросовестных прокуроров и безвинно на многие годы попадают в тюрьму? Так не должно быть. Это дело привлекло внимание Америки тем, что ярко показало слабости в контроле за действиями прокуратуры.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За пять дней до крайнего срока отправки налоговых деклараций нью-йоркская прокуратура сочла необходимым обнародовать подробности поучительной истории. Поп-звезда Марк Энтони согласился уплатить $2.5 миллиона в качестве возмещения неуплаченных за 4 года налогов и штрафов. Певцу не предъявлены уголовные обвинения, поскольку его налогами занимался его личный бухгалтер, на котором лежала ответственность отправлять налоги поп-звезды государству. Бухгалтер понесет ответственность. I need to know. Мне необходимо знать. Один из хитов Марка Энтони.
Итак, 1 час нашего эфира остался позади, впереди еще один, темы его таковы.
Мы поговорим об иске генерала Юрия Калинина к правозащитнику Льву Пономарёву, о степени доверия жителей России, президент Церковь Армия, об обсуждении абхазской проблемы на заседании Совета Безопасности ООН.
Ну и напоминаем вам, что вопрос мы сегодня задаем вам такой. В чем вы видите смысл космических исследований?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.